несколько слов о погоде. В северо-западном районе погоду в эти дни будет определять активный атлантический циклон, теплый, но влажный. Поэтому погода будет облачной, с осадками, сначала в виде мокрого снега, потом преимущественно в виде дождя. В российской столице сегодня днем 0 плюс 2, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге осадки, преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток 2-4 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Решается судьба заключенных в Гуантанамо. 13-й театральный фестиваль «Золотая маска». Церемония награждения выдающихся женщин.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта, экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Мы переходим к главной теме нашей утренней программы, а она все та же самая, что и все последние дни. Это приближающийся единый выборный день 11 марта. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите о том, как проходят последние предвыборные дни, какие, с какими сложностями сталкиваются люди. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям, он звучит достаточно общим образом. Считаете ли вы выборы честными? Прежде чем мы напомним номера пейджинговых компаний, я также напомню, что все эти дни на нашем сайте www.svobodanews.ru действует наш опрос «Зачем нужны мартовские выборы?». Мы предлагаем вам поучаствовать в нем с теми результатами, которые у нас уже есть. Я познакомлю вас примерно через полчаса.
И номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Бывший глава консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, российский гражданин Владимир Кузнецов, признан виновным в сговоре с целью отмывания свыше 300 тысяч долларов. Решение о его виновности вынес суд присяжных в Нью-Йорке. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Согласно обвинительному заключению, Владимир Кузнецов в сговоре с сотрудником отдела снабжения ООН Александром Яковлевым в 2000 году основал офшорную компанию на Карибских островах. Через нее он якобы отмывал поступающие от Яковлева деньги, полученные, в свою очередь, сотрудниками этого отдела в виде взяток за распределение контрактов на миротворческие и гуманитарные операции ООН. Сам Яковлев ранее признал себя виновным во взяточничестве и отмывании денег, указав на Кузнецова как на сообщника. Владимир Кузнецов не признал себя виновным, утверждая, что брал у Яковлева деньги в долг. После освобождения под залог, внесенный российскими властями, он находится под домашним арестом в Нью-Йорке. Его американские адвокаты говорят, что будут настаивать на новом судебном разбирательстве, а также подадут судебную апелляцию. Российские официальные лица в Нью-Йорке утверждают, что Кузнецов не совершал деяний, инкриминируемых ему американским судом, и считают, что процесс был необъективным и сопровождался процедурными нарушениями, говорит представитель российской миссии при ООН Мария Захарова.
Сам Кузнецов говорил, что предъявленные ему обвинения безосновательны, и мы исходим из того, что говорил Кузнецов, который однозначно отреагировал на предъявленные ему обвинения, сказав, что этого он не совершал, то есть именно из этого мы и исходим. Конечно, мы надеялись, что процесс будет объективным, и суду, и присяжным удастся установить истину в этом процессе, но очень много было вопросов по ходу процесса, и многие вопросы не то что не получили ответа, а, к сожалению, появились в ходе этого процесса уже непосредственно к тому, как он велся.
О том, какую роль могли сыграть особенности американского судопроизводства в вынесении обвинительного вердикта бывшему сотруднику ООН, российскому дипломату Владимиру Кузнецову, я спросил известного вашингтонского адвоката Марка Котлярского.
Я подозреваю, что этот процесс продолжался довольно долго, что там было очень много разных свидетельских показаний, и на него закатил его приятель, который дал против него показания. Если жюри принимает решение очень-очень быстро, значит, показания в одни ворота. Нравитесь ли вы жюри, очень важно. Это очень трудно выиграть дело в жюри. Я не могу вам сказать, подыгрывал ли им судья. Это совершенно обычное явление. Судьи плохо относятся к уголовничкам. Они все считают, что если тебя судят, значит, ты виноват.
Насколько у Кузнецова и его защиты велики шансы доказать свою невиновность при повторном рассмотрении дела?
Вероятность того, что он выиграет уголовное дело на апелляции, очень-очень маленькая. Я хочу вам сказать, что по своему опыту присяжные против русских. Особенно в Нью-Йорке. Когда я бываю в Нью-Йорке и открываю газету, там все время пишут о русской мафии. Вы же понимаете, что как тяжело русскому человеку, когда его обвиняют, что он вор такого организованного типа, защищать себя, когда у каждого присяжного в голове сидит русский, они все воры и убийцы.
Некоторые считают, что это политически заказанное дело. Вы можете с этим согласиться или нет?
Прикинув, на каком уровне это могло быть, есть ли вероятность, что кто-нибудь из Белого дома позвонил в US Attorney's Office в Нью-Йорк и сказал, придумай это дело, это крайне маловероятно.
Вынесение приговора Владимиру Кузнецову в Федеральном суде в Нью-Йорке намечено на 25 июня. За инкриминируемое ему отмывание денег, полученных группой взяточников в ООН, Кузнецову грозит тюремный срок до 20 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 27 марта спектаклем берлинер ансамбля «Карьера Артура Уи» по пьесе Брехта откроется 13-й фестиваль «Золотая маска», рассказывает Марина Тимашева.
«Золотая маска» остается российским национальным фестивалем, а спектакль «Берлинер ансамбля» – подарок зрителям, рубрика «Легендарные спектакли 20 века». Из-за границы прибудет два спектакля Нового Рижского театра «Долгая жизнь» и «Соня» в режиссуре Алвеса Херманиса. «Долгая жизнь» – первый лауреат премии, названный критиками лучшим зарубежным спектаклем на гастролях в России. Лауреатами премии за честь и достоинство профессии стали легенда балетного театра Марина Тимофеевна Семенова и народный артист, работающий в единственной профессиональной труппе автономных округов России в городе Кудымкаре Владимир Гуляев. В номинации за поддержку театрального искусства отмечен губернатор Ростова. Области Владимир Чуб. Все они получат награды на торжественной церемонии закрытия фестиваля 14 апреля. До этого двум жюри драматических и музыкальных театров предстоит посмотреть 47 спектаклей. Могло быть больше. Но, во-первых, все музыкальные спектакли Мариинского и Большого театра в жюри посмотрело заранее, а во-вторых, произошли непредвиденные события. Следуя дурному примеру кинематографистов, Конфедерация театральных союзов настояла на праве первой ночи, и спектакль Марии Стюарт Петербургского Большого драматического театр выбыл из конкурса «Маски». Он будет показан летом на Чеховском фестивале. Взял отвод для своей «Антигоны» Юрий Любимов. Его можно понять. Не по летам уже мастеру участвовать в состязаниях. Хотя спектакль очень хорош. Снял с афиши «Маски» своего каменного гостя Анатолий Васильев. Конфликт с московскими властями привел к тому, что Васильев отказывается руководить театром на продиктованных ему сверху условиях, живет во Франции и, стало быть, не сможет подготовить спектакль к конкурсному показу. На вопрос, становится ли легче организаторам проводить фестиваль, отвечала Мария Ревякина, директор «Золотой маски».
Организационные все вопросы, благодаря той команде, которая есть в «Маске», они, с моей точки зрения, решаются блестяще. Сложнее становится, безусловно, отбор спектаклей. Особенно это касается драматических театров провинции. Отток режиссуры, невозможность найти не просто главного режиссера или художественного руководителя провинциального театра, а просто режиссера на постановку. И это становится величайшей проблемой.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия недовольна вердиктом суда в Нью-Йорке, признавшего бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова виновным в отмывании денег. В России, по данным журнала Forbes, насчитывается 53 миллиардера. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблемы борьбы с глобальным потеплением. В бразильском городе Сан-Паулу около 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против визита Джорджа Буша.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Главная тема недели, широко обсуждаемая в СМИ, марш несогласных в Петербурге. Сквозь призму публикаций обсудят главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, организатор марша несогласных Сергей Гуляев. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Подошло время, по традиции, для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вот теплеющая погода, весна совпадает с предпоследним этапом Кубка мира по биатлону. Ваши подробности.
Да. Предпоследний 8-й этап Кубка мира по биатлону начался вчера в Холминколине. У женщин прошла спринтерская гонка, а у мужчин 20-километровая. У женщин победила немка Андрея Хенкель, еще одна представительница Германии Магдалена Нойнер заняла третье место, второй была россиянка Екатерина Юрьева. У мужчин лучшим стал француз Рафаэль Пуаре, вторым был немец Михаил Грайс, третьим россиянин Дмитрий Ярошенко. У женщин обострилась борьба за Кубок мира в общем зачете. Немка Катя Вильгельм, показавшая 19-й результат, теперь лишь на 7 очков опережает шведку Анну Карин Олафсен, ставшую четвертой. У мужчин уверенно лидирует Грайс, а Пуаре, одержавший 4-ю победу подряд, идет на втором месте, отставая более чем на 70 очков. В Солт-Лейк-Сити стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В первый день соревнований были разыграны 2 комплекта наград. У женщин на дистанции 1500 метров золотую медаль выиграла Ирен Вюст из Голландии. Второе и третье место заняли канадки Синди Классен и Кристиана Гроувс. Россиянки в этом виде программы участия не принимали. У мужчин на дистанции 5000 метров победу тоже одержал представитель Голландии Свен Крамер. Вслед за ним на пьедестал почета поднялись итальянец Энрико Фабрис и еще один голландский конькобежец Карл Ферхейн. Россиянин Иван Скобрев занял 5-е место. В четвертом туре второго группового этапа Евролиги УЛЕП баскетболисты московского «Динамо» принимали на своей площадке гостей из греческого клуба «Арис» и выиграли со счетом 71-69. Это третья победа «Динамо» при одном поражении, что позволяет им делить первое-второе места в группе «Ж» и реально претендовать на выход в плей-офф. Московская «Динамо» вышла в финал 4 Лиги чемпионов по волейболу, несмотря на поражение в ответном матче от голландской команды «Амстельвен» на ее площадке 1-3, так как неделю назад оно выиграло у голландского клуба со счетом 3-0. 24 марта в полуфинальной встрече финала 4 «Динамовки» встретятся с волейболистками швейцарской команды «Валеро». На футбольных полях Европы в четверг были сыграны первые матчи 1/8 финала Кубка УЕФА. Донецкий «Шахтер» играл на поле «Севильи» в Испании и завершил матч в ничью 2-2. Александр Киржаков провел в этом матче все время и заработал для «Севильи» пенальти в первом тайме игры. Ну, о том, как закончились 7 остальных встреч, я уже расскажу теперь в начале следующего часа.
Будем ждать. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Власти самопровозглашенной Республики Абхазия огласили официальные данные голосования на парламентских выборах. Из 35 депутатов удалось избрать 18. В остальных 17 округах пройдет второй тур голосования. Международное сообщество не признало абхазские выборы. Российские наблюдатели считают, что в целом голосование прошло без существенных нарушений, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
За пределами Абхазии парламентские выборы никто не признал. Европейский Союз и НАТО заявили, что поддерживают территориальную целостность Грузии. Такую же позицию заняли многие влиятельные государства. Официальный Тбилиси вновь напомнил Сухуми, что подобные выборы могут быть признаны только в том случае, если в них примут участие изгнанные из республики ее бывшие жители. Говорит руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова.
Президент Саакашвили в горе выступил с заявлением о том, что выборы не будут признаны, а также, что, между прочим, симптоматично, вот Союз молодежи за целостность Грузии, за территориальную целостность Грузии по всей стране развернул акции протеста против проведения вот этих выборов незаконных. В чем они усматривали незаконность проведения этих выборов? Это в том, что в выборах не имели возможности принять участие те временно перемещенные лица, которые проживают не только в разных районах Грузии, но также и непосредственно в Зугдиде. там проживают наиболее малообеспеченные слои вот этого грузин, которые были изгнаны во время войны 92-94 годов из Абхазии. И в конечном счете, конечно, их позиция, в общем, могла бы быть учтена, как это и принято в международной практике. Между прочим, я хотела бы сказать, что даже когда в Косово проходил референдум, то временно перемещенным лицам сербам было предложено принять участие в этом референдуме. В данном случае такого предложения не последовало. И это, конечно, вызвало, в общем, вполне обоснованную критику не только с грузинской стороны, но и в международных средствах массовой информации.
Российский политолог Сергей Маркедонов считает, что парламентские выборы в Абхазии продемонстрировали состоятельность этой республики. Сергей Маркедонов считает, что нынешние выборы еще больше отдалили Абхазию от Грузии.
Можно говорить о том, что независимость Абхазии от этих выборов не будет признана. Это так, не будет. Я думаю, что еще следующие выборы пройдут и, скорее всего, не будут они признаны официально. Но то, что эти выборы стали еще одним шагом в сторону от Грузии, это очевидно.
Так считает российский политолог Сергей Маркедонов. Как заявил государственный министр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Мераб Антадзе, Российская Федерация предприняла очередную попытку оценить ситуацию, сложившуюся в Абхазии, как демократическую. Подобная оценка является безосновательной, подчеркнул государственный министр, напомнив об изгнании половины населения из Абхазии в период вооруженного конфликта. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня, в пятницу, 9 марта, начинает работу предварительный военный суд США, который должен определить юридический статус 14 наиболее важных заключенных американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе. То есть, являются ли узники, подозреваемые в терроризме, солдатами армии противника. Слушания будут проходить при закрытых дверях, что вызвало недовольство у правоведов и у средств массовой информации. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Закрытое разбирательство по вопросу о статусе заключенных проводится впервые. Ранее заседания военной комиссии, разбиравшей дела сотен заключенных, были открытыми для прессы. Решать дальнейшую судьбу 14 подозреваемых в терроризме будет комиссия из 3 офицеров. Вместо адвоката у каждого заключенного будет личный представитель, назначенный властями. Узники будут иметь право обратиться к членам трибунала. Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что закончено очередное ежегодное рассмотрение дел 328 заключенных. 55 из них решено депортировать на их родину. 273 останутся пока в тюрьме Гуантанамо. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном отчете отвечает на вопрос, что происходит с узниками Гуантанамо, когда их отправляют домой. Несмотря на заверение, что с ними на родине будут обращаться гуманно и не будут подвергать пыткам, история 7 бывших заключенных, отправленных в Россию в 2004 году, говорит об обратном. Двусторонняя договоренность и международные законы нарушены, ибо в России этих людей подвергли пыткам и унижениям. Таковы данные организации Human Rights Watch. Среди тех 14 заключенных Гуантанамо, статус которых рассматривается в эти дни, есть один из руководителей группы, осуществившей теракты 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, шейх Халид Мохаммед, а также другие представители верхушки Аль-Каиды, доставленные в Гуантанамо из секретных американских тюрем в разных странах. Как заявил представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Брайан Уитман, журналистам, адвокатам и другим посторонним лицам запрещено присутствовать при разбирательстве статуса в целях сохранения государственной тайны. Протоколы заседаний будут позднее обнародованы в отредактированном виде. Секретность объясняется необходимостью не разглашать обстоятельств захвата подозреваемых в терроризме. Вот как комментирует вопрос о статусе заключенных Гуантанамо президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад.
Есть разные юридические пути рассмотрения дел тех, кто подозревается в преступлениях, связанных с боевыми действиями. Если заключенные Гуантанамо – солдаты вражеской армии, то есть солдаты страны, которая находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, то содержать их в плену и судить их следует в соответствии с Женевской конвенцией. Если они совершили преступление по отношению к мирным гражданам Соединенных Штатов или других стран, их можно судить либо как уголовных преступников, либо как военных. военных преступников. Статус подозреваемых в терроризме установить сложно, и справедливость решения легко подвергнуть сомнению, если решение принято при закрытых дверях тройкой военных. Вообще же, в Соединенных Штатах секретные суды запрещены, за единственным исключением, если речь идет о национальной безопасности. В юридическую дискуссию включился и Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Индепенденс в городе Голдене, штат Колорадо. В 6-й поправке к Конституции Соединенных Штатов говорится, что при любых обвинениях в уголовном преступлении обвиняемый имеет право на быстрый и открытый суд. Другими словами, обычный американский суд должен проходить открыто. Юридическая особенность Гуантанамо в том, что это не обычный суд в Соединенных Штатах, а военный суд и за пределами Соединенных Штатов. Военнопленные, находящиеся в военной тюрьме, обычно не защищены 6-й поправкой к Конституции. Верховный суд Соединенных Штатов поставил Гуантанамо где-то посередине между обычным американским судом и военным судом. Заключенные этой тюрьмы – боевики организации, объявившей войну Соединенным Штатам. Но они воюют не по общепринятым законам войны. Они не носят военную форму страны, у них нет общепринятой армейской командной структуры, они намеренно уничтожают мирное население. То есть они не соблюдают международных правил ведения войны, и потому Женевская конвенция к ним не относится. Таково стандартное американское толкование. Это был Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Колорадо. И все же некоторые эксперты в области юриспруденции подвергли критике администрацию Буша. Неправильно держать в секрете весь ход слушаний, поскольку это может вызвать сомнения в непредвзятости американского трибунала, сказал нью-йоркский эксперт по конституционному праву, профессор Колумбийского университета Флойд Эйбрамс. Американское агентство новостей Associated Press направило письмо протеста в Министерство обороны Соединенных Штатов. В письме утверждается, что закрытая судебная процедура нарушает правила, принятые самим Министерством обороны, и является неконституционной, хотя в письме признается необходимость секретности определенных моментов трибунала. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 марта, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Церемония награждения выдающихся женщин. Предвыборная обстановка в российских регионах.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Приближается единый выборный день, 11 марта. О предвыборной обстановке в Петербурге, Омске и Подмосковье вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы выборы честными? И у нас уже есть первое сообщение на пейджере. Честность выборов определяется соответствием закону. И советские выборы, и российские полностью соответствуют преступным законам. Суд может установить нарушение закона, но для этого нужен суд, написал наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о людях, которым по каким-то причинам нравится быть или казаться несчастными. О тех, кто на вопрос «Как дела?» отвечает «Все плохо». В гостях у Татьяны Ткачук, психоаналитик Александр Тхостов и психолог Ольга Маховская. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России выразил недовольство в связи с вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего высокопоставленного сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Присяжные признали Кузнецова виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. В Нижнем Тагиле суд рассматривает вопрос о замене режима содержания бывшему сотруднику ФСБ Михаилу Трепашкину, осужденному за разглашение государственной тайны. В России, по данным журнала Forbes, насчитывается 53 миллиардера. По этому показателю Россия третья в мире после США и Германии. Сумма состояния этих 53 человек, по подсчетам издания, превышает 280 миллиардов долларов. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблемы борьбы с глобальным потеплением. Ожидается, что на саммите будет достигнута договоренность. удовлетворенности, снижение к 2020 году выброса в атмосферу отработанных газов на 20% по сравнению с показателями 90-го года. Тегеран заявил, что сокращение технической помощи Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. Об этом заявил в четверг представитель Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Султания. В бразильском городе Сан-Паулу около 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против визита президента США Джорджа Буша. Бразилия – первый этап поездки Буша по странам Латинской Америки. В Палате представителей Конгресса США демократы предлагают законопроект о выводе американских войск из Ирака к концу 2008 года. Спикер Палаты Нэнси Пелоси выразила надежду, что этот вопрос будет рассматриваться одновременно с законом о выделении 100 миллиардов долларов на ведение военных действий в Ираке и Афганистане. На севере Афганистана убит сотрудник гуманитарной организации из Германии. Неизвестные вооруженные люди застрелили гражданина ФРГ, отпустив 3 афганских сотрудников организации. Имя погибшего не сообщается. На Кипре в Никосии начали частичный демонтаж стены, отделяющей греческую часть острова от турецкой. По решению властей Республики Кипр сносят барьер в деловом районе города. Ожидается, что там будет создан пограничный переход.
Что касается погоды, в северо-западном районе ее в эти дни будет определять активный атлантический циклон, теплый, но влажный. Поэтому погода будет облачной, с осадками, сначала в виде мокрого снега, потом преимущественно в виде дождя. В Москве сегодня днем около 0 плюс 2 градусов, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге осадки преимущественно в виде дождя, температура в течение суток 2-4 тепла.
Шесть часов 32 минуты в Москве, и, как мы и обещали, возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Предвыборную обстановку в Петербурге нельзя назвать спокойной. Снятие с выборной гонки нескольких партий, волна черного пиара, марш несогласных, прошедший незадолго до выборов. В такой атмосфере город приближается к выборам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
К участию в мартовских выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга допущены 6 партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты России», КПРФ, ЛДПР и СПС. Формированию этого списка предшествовал всплеск так называемых «грязных технологий», когда одного кандидата объявляли погибшим при взрыве в Макдональдсе, а от имени другого распространяли фальшивые листовки, дышащие ненавистью к пенсионерам. Но основные скандалы были связаны со снятием с выборов нескольких партий и с их попытками оспорить решение городской избирательной комиссии. Только одна из них увенчалась временным успехом. Список Социалистической Единой Партии России, снятый с регистрации из-за превышения допустимого процента недействительных подписей, был восстановлен. Городской суд отменил решение горосбиркома, но вскоре Верховный суд России отменил решение горсуда. Судьба «Яблока» выглядит еще драматичнее. Его не допустили до выборов по той же причине. Потом большую часть забракованных подписи признали действительными, но все же не такую, чтобы партия могла быть зарегистрирована. Политологи отмечали особый цинизм, с которым власти расправились с «Яблоком», традиционно имеющим большую поддержку среди петербуржцев. И не исключено, что это усилило протестное настроение в городе. Так что запрещенный властями марш несогласных вылился 3 марта в многотысячное выступление, жестоко подавленное милицией и ОМОНом. Именно перед выборами горожане выразили властям энергичное недовольство и уплотнительной застройкой, превратившейся в бедствие, и отсутствием решения многих социальных проблем. 6 марта Петербургский гражданский комитет принял обращение к петербургской и мировой общественности, ОБСЕ и Совету Европы. О сути обращения говорит член комитета Даниил Коцюбинский.
Мы считаем, что выборы, которые проходят в условиях силового подавления оппозиции и силового давления на избирателей, конечно, не могут быть признаны легитимными. И задача евроструктуры бы Совета Европы обратить внимание на то, что в Петербурге выборы нелегитимны. Но одна из задач, которая ставит перед собой Петербургский гражданский комитет, предложить проект реформ. Мы призываем людей протестовать ради того, чтобы в Петербурге было так, как в Европе.
Комитет требует отставки Матвиенко, отмены выборов и назначения их на октябрь. Даниил Коцюбинский считает, что путь из тоталитарного застоя – это путь регионального пробуждения, что за Петербургом должны последовать другие города и регионы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы выборы честными? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Лада Леденева обратилась к жителям Пятигорска.
Нет, потому что так много обещают и ничего не выполняют. Сама борьба, мы видим, как справедливая Единая Россия обливает друг друга грязью. Мне это очень не нравится, и я за них голосовать не буду.
Честными? Нет. Всю жизнь нечестные, а почему сегодня будут честные? Не знаю, у них там свои махинации. Они умеют делать то, что им нужно. А мы что, простые смертные?
Нет, не считаю, потому что у нас все выборы нечестные. Вот были выборы в Думу, разъезжали, дарили сапоги там, резиновые сапоги людям, чтобы голосовали за них. Чего вы хотите? А сейчас то же самое будет.
Да, не знаю я даже, честно говоря. Я не верю ни во что. Рассуждая, не рассуждая, все равно, они, если захотят кого-то, все равно своих людей поставят.
Нет, потому что по телевизору и по радио постоянно идет вот эти передряги. Ничего хорошего с этих выборов не получится. Мне кажется, что уже все заранее решено. Ну, не то, что они, а кто-то там повыше.
Я надеюсь, что они будут честными. Ну, я думаю, что уже все известно, конечно. Ну, а вдруг?
Нет, большое разочарование очень во всех партиях, не только. Все обещают, а ничего не делают. Ну, по-моему, там уже все решено без нашего этого самого. А это так только эффективно.
Это такая игра очень непорядочная. Я много участвовал в выборах, и доверенным лицом был, и в избирательной комиссии. И это все так, от народа все скрыто. Ожидаем один результат, а получается другой совершенно.
Нет, ну потому что я столько выборов уже... Я считаю, что всегда борьба идет через деньги.
Ну, все методы проявляются. Они показали себе, кто они такие, жулики.
Нечестные. Как никогда таких выборов не было. Весь Ставропольский край, весь, все плакаты грязью облиты. Как достают, только не знаю.
Нет, не считаю. Ну, не уверен в правительстве, не уверен вообще ни в чем, не уверен. Не уверен во власти. И вообще я не верю в этих всех, кто там избирается. Вот это мое мнение.
Нет, не считаю. Я просто знаю, кого мы выбирали, те не прошли, а прошли те, которых мы не собирались выбирать. И причем большинство. Кого наметили, того выбрали. Власть наша решает.
А они еще ни разу честными не были, выборы. Почему я должен последним выборам относиться как к честным выборам? В прошлый раз обещали по 500 рублей пенсионерам добавить. Сейчас еще один нашелся какой-то. А этот раз вообще они друг друга до такой степени гадят, измазали, в грязь такую превратили, что доверия, конечно, ни к одному человеку у меня лично нету.
Я уже никаким выборам не верю. Сколько нам обещают и добавки, и все. Ничего не добавят. Поэтому я сказала, я уже никогда не буду ходить на выборы. И какая бы ни была партия, мне все равно. Я хожу без зубов, голодую, ничего не хочу.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы выборы честными. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
По следам 8 марта о церемонии награждения выдающихся женщин вы узнаете из панорамы культурных событий.
Певица и актриса Дженнифер Хадсон приняла участие в прошедшей накануне Международного женского дня церемонии награждения выдающихся женщин. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звезда кинофильма «Девушки мечты» вручила награду учительнице из Нового Орлеана Морган Браун, учредившей программу обучения школьниц и их матерей предпринимательству. Среди учредителей наград ЮНИСЕФ и Женский фонд развития ООН. Французские кинематографисты подготовили цикл из 10 короткометражных фильмов, которые поднимают проблему семейного насилия. В проекте приняли участие Патрис Леконт, Брижит Руан, Лорен Леви и другие режиссеры. Идея возникла в 2003 году после трагической гибели актрисы Мари Трентиньян, которую убил ее любовник, певец Бертран Канта. В прошлом году во Франции от домашнего насилия погибли около 100 женщин. Каждый фильм завершается номером горячей телефонной линии, по которой за помощью могут обратиться жертвы домашнего насилия.
Студия Marvel Comics объявила о смерти одного из самых известных своих героев – Капитана Америки. В последнем выпуске сериала «Его похождения» говорится, что 89-летнего Капитана Америку застрелил снайпер на ступенях здания Федерального суда в Манхэттене. Супергерой в красно-бело-синем костюме с буквой «А» на маске был создан в 1941 году, за несколько месяцев до японского нападения на Перл-Харбор. На своей первой обложке он изображен бьющим Гитлера по лицу. После окончания Второй мировой войны Капитан Америка потерял популярность, но в 60-е годы его снова решили возродить. Один из создателей персонажа, 93-летний художник Джо Саймон, сказал, что он огорчен решением убить героя, поскольку тот сейчас актуален как никогда. Издательство «Саймон энд Шустер» объявило о предстоящем выходе автобиографии поп-звезды Ланса Басса, в которой музыкант намерен рассказать все подробности своей жизни. В своей книге Басс описывает работу в популярной группе NSYNC, неудавшийся по финансовым причинам проект полета на российском космическом корабле, а также свою личную жизнь. Летом прошлого года Ланс Басс объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Выход книги запланирован на октябрь. На 72-м году жизни в Лондоне скончался популярный британский комик Джон Инмен. Он играл в многочисленных театральных постановках в Великобритании, Австралии, Канаде и США. Славу ему принесла роль продавца в комедийном телесериале BBC «Вас обслужили». В 76-м году Инмен был назван самым смешным телеперсонажем года журнала TV Times и персонажем года BBC.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
И продолжит программу обзор региональной печати. С главными темами газет Челябинска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
После серии армейских скандалов, связанных с челябинцами, волна публикаций в прессе понемногу идет на спад. Однако эта тема по-прежнему считается актуальной. «Вечерний Челябинск» публикует письмо своей читательнице Светланы Михайловой. Она потеряла в армии сына. Дмитрий Михайлов был призван в армию в декабре 1999-го. В воинской части в Свердловской области он не прослужил и 3 месяца. 2 марта 2000 года матери Димы сообщили, что ее сын покончил жизнь самоубийством, пишет «Вечерка». В своем письме Светлана Михайлова сетует, что из-за шокового застояния, в котором пребывала в то время, не сообразила потребовать проведения независимой судебно-медицинской экспертизы. Она уверена, что ее сын не мог покончить с собой, хотя бы потому, что знал, каково будет матери, к тому времени уже похоронившей двоих детей. По незнанию она все тогда пустила на самотек, никак не контролировала ход расследования, и ее просто поставили перед фактом, что Дмитрий совершил суицид, приписав заодно, что в этой связи никакие льготы и страховка матери не положены. Но я не о льготах сейчас веду речь, не нужны они мне. Я не хочу, чтобы на моем сыне висело клеймо самоубийцы, пишет Светлана Александровна. Сегодня она предлагает объединиться всем матерям, которые потеряли своих сыновей в армии. «Вечерний Челябинск» опубликовал объявление, в котором все родители, чьи сыновья погибли во время службы в армии, приглашаются на первую встречу. Она должна состояться 20 марта. Газета «Челябинский рабочий» между тем рассказывает о том, как жители закрытого города Озерск, который также известен как Челябинск-40, вручили своему мэру уведомление о прекращении полномочий. Процедура вручения проходила необычно, пишет Челябка. 500 митингующих озерчан прилюдно предъявили мэру Сергею Чернышову лист ватмана с подписями и извещением, что с 5 марта он уволен. Причиной народных волнений стали застывшая на позапрошлогодней отметке невысокая зарплата бюджетников, волевое решение о строительстве элитного поселка в зоне отдыха горожан и несогласие с переносом рынка. Суть конфликта была изложена на митинге. Ораторы, среди которых депутаты горсовета и ветераны атомной отрасли, гневно обличали Сергея Чернышова. В своем письме президенту России Владимиру Путину и губернатору Петру Сумину горожане заявили, что никогда еще в истории Озерска не было такого мэра, который так откровенно бы игнорировал интересы населения. Выступающие обвинили мэра в целом ряде должностных преступлений. Глава города поднялся на открытый грузовик, чтобы ответить оппонентам, но его освистали и отобрали микрофон. По опросу, проведенному в Озерске, известному всей России химкомбинатом «Маяк», 75% жителей города готовы проголосовать за отзыв действующего главы. Но отзыв — дело долгое, а жить под началом такого мэра, говорят озерчане, уже невозможно. Об этом пишет «Челябинский рабочий». Челябинская вкладка в «Комсомольскую правду» подняла проблему, несколько дней мучившую многих горожан. Из-за долгов по оплате льготных проездных «Челябгортранс» не может расплатиться с энергетиками. В итоге несколько троллейбусных маршрутов, связывающих один из спальных районов с центром города, просто перестали ходить. «Челябгортранс» задолжал «Челябэнергосбыту» 13 миллионов рублей за 2 месяца наступившего года, пишет «Комсомол». комсомолка и 75 миллионов за минувший год. А все потому, что областное министерство социального развития не перечисляет городу деньги за федеральных льготников. Челябгортранс подал на областное министерство в суд. А пока судебного решения нет, троллейбусы так и будут ходить с ограничениями и перебоями. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия недовольна вердиктом суда в Нью-Йорке, признавшего бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова виновным в отмывании денег. В России, по данным журнала Forbes, насчитывается 53 миллиардера. В бразильском городе Сан-Паулу около 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против визита Джорджа Буша. В Конгрессе США демократы предлагают законопроект о выводе американских войск из Ирака. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем банковских кредитов, выданных российским гражданам на покупку жилья, к 1 января 2007 года составил 347 миллиардов рублей, по текущему курсу более 13 миллиардов долларов. 76% этих займов пришлось на долю ипотечного кредитования, сообщил Банк России. Общая сумма банковских кредитов, выданных в России частным лицам, составила в пересчете примерно 90 миллиардов долларов. Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов принял решение с 1 июля 2007 года снизить ставку ежеквартальных страховых взносов банков в фонд обязательного страхования с 0,15% до 0,13% общей суммы, привлеченных каждым банком в частных вкладов. К началу года объем страхового фонда без учета взноса Сбербанка превысил 41 миллиард рублей или 1% общей суммы частных вкладов в российских банках. Недавно в России был принят закон об увеличении максимального размера страхового возмещения по частным вкладам до 400 тысяч рублей. Болгария, Россия и Греция в конце следующей недели подпишут соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Как ожидается, это произойдет во время встречи президентов трех стран, которая состоится в Афинах 14-15 марта. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкий пролив. Босфор и Дарданеллы. Объем золотовалютных резервов России на 2 марта 2007 года составил 315,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Таким образом, с начала года он увеличился на 3,8%. По объему золотовалютных резервов Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии. Их резервы составляют более 1 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны с 3,5 до 3,75%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 26 рублей 24 копейки. Курс евро 34 рубля 42 копейки. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 32 цента.
6:49 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Как воспринимают нынешние весенние выборы политологи и политики? Можно ли их вообще назвать выборами? Об этом в рамках программы «Время гостей» наш петербургский коллега Виктор Резунков беседовал с научным руководителем социологического центра «Мегаполис» Татьяной Протасенко, заведующим лабораторией политической психологии Петербургского государственного университета Владимиром Васильевым и кандидатом в депутаты законодательного собрания Петербурга от КПРФ Владимиром Федоровым.
Ваше личное мнение, можно ли назвать то, что сейчас происходит, выборами? Татьяна Захаровна, пожалуйста.
Можно назвать выборами, но очень специфическими.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что эти выборы происходят в условиях нового закона, принятого в нашем городе, который очень много запутал и усложнил условия выбора и для избирателей, усложнил ситуацию для ведения избирательной кампании для кандидатов в депутаты и, надо сказать, очень усложнил ситуацию для социологов, которые обычно измеряют симпатии, ориентации избирателей.
Но хуже по сравнению с предыдущими выборами? Или
думаю,
лучше?
Что нет, выборы, они у нас всегда примерно одинаковые.
Вопрос тот же самый к Владимиру Константиновичу.
Эти выборы – это, конечно, прежде всего проблема для избирателя. Попробуйте объяснить рядовому избирателю, почему в результате нынешнего закона о выборах петербургского от некоторых округов депутаты будут не избраны, а в некоторых округах может получиться так, что будет избрано по 2 или 3 депутата от одного округа. Избирателю это, ей-богу, непонятно. Это не самая главная проблема этих выборов. Главная проблема состоит в том, что петербургское избирательное законодательство, как и российское, в последнее время подгоняется в прокрустовое ложе интересов «Единой России». Оно делается под одну партию, поскольку «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы фактически взять на себя роль КПСС в советском обществе. Но все-таки особенность этих выборов состоит еще и в том, что наконец-то и в Петербурге, и в остальных 13 регионах появилось реальное соперничество с «Единой Россией». Я имею в виду «Справедливую Россию», которая, конечно же, пока не достигнет результата «Единой России», но, тем не менее, составит ей реальную конкуренцию. Хочу обратить внимание на тот факт, что между этими двумя партиями идет очень жесткая дискуссия. Если кто-то считает, что это искусственное противостояние, придуманное Кремлем, то достаточно посмотреть официальные агитматериалы, официальные ролики этих партий для того, чтобы понять, что борются они с собой не на шутку.
Спасибо, Владимир Константинович. Мой тот же самый вопрос к Владимиру Игоревичу Федорову. Вы в первой тройке списка от КПРФ на выборы в законодательное собрание. Можно ли назвать эти выборы выборами?
Если говорить просто, есть выбор или нет, то действительно у избирателей есть возможность определиться, выбрать, хотя многие вопросы, которые здесь прозвучали, для них существуют. И сегодня, слушая радио, передачи, телепередачи, многие так и не понимают, это все-таки выборы по партийным спискам или это мажоритарная система. И сама избирательная комиссия, на мой взгляд, подыгрывает сегодня вот этому мнению, навязываемому фактически средствами массовой информации и заинтересованными партиями, выставляя отдельно фамилию того одномандатника, как считает сегодня избиратель, хотя он никакой не одномандатник, имеет такое же право, как и все остальные быть в списке, и должен быть расположен слева, выносит его вправо с тем, чтобы сложилось это впечатление у избирателя. Пришел, увидел знакомую фамилию, проголосовал. То есть вот здесь вводится избиратель в заблуждение. Право осталось, но другое дело, в какой атмосфере все это проходит. Атмосфера нас никак не устраивает.
А что вас не устраивает? Вот именно это...
Нет, это частный вопрос. Дело все в том, что вы, наверное, сами сталкивались с этим. Сейчас много программ, встреч в различных, скажем, агентствах на предмет того, что есть черный пиар или нет. А вот я бы не стал выделять, чем говорим только во время избирательной кампании, черный пиар или нет. А вся информационная политика, которая есть в стране, это не черный пиар, когда представляет государственных деятелей не с точки зрения того, что он сделал, создает ему просто облик, вводя избирателей в заблуждение. Ах, какой хозяйственный, ах, какой умный и прочее. А на самом деле что? Я считаю, все это черный пиар, и не стал бы даже отдельно выделять эту тему в ходе выборной кампании. Просто здесь обостряется в конкретно взятом регионе, где происходят выборы, и выплескивается, может, наружу более ярко. И мы с этим сталкивались и по выступлениям против нашего объединения, других объединений, той литературы, которая появляется агитационной, я бы сказал, мерзкой.
О предвыборной обстановке в Санкт-Петербурге наш коллега Виктор Резунков беседовал с научным руководителем социологического центра «Мегаполис» Татьяной Протасенко, заведующим лабораторией политической психологии Петербургского государственного университета Владимиром Васильевым и кандидатом в депутаты законодательного собрания Петербурга от КПРФ Владимиром Федоровым. Это был фрагмент передачи «Время гостей».
Сейчас в Москве 6:55. Вы слушаете «Радио Свобода». О самом известном случае уничтожения немецкого военного кладбища расскажет наша коллега Александра Вагнер.
В чешской истории есть один крупный случай вандализма. Он нормально связан со старым немецким кладбищем в пражском районе Штербоголы. Здесь 6 мая 1757 года состоялась битва за Прагу между войсками прусского короля Фридриха II и армией австрийской военной коалиции. Всех погибших в Штербоголах солдат похоронили на месте битвы. Вскоре Пруссия выкупила этот земельный участок и оборудовала кладбище. В годы Второй мировой войны здесь хоронили умерших в пражских лазаретах немецких солдат. Тут появились могилы и 182 солдат войск СС. Венок на кладбище возлагал и генерал полиции Рейнгард Гедрих. Томаш Якл, историк военно-исторического института Чехии. Самый известный случай уничтожения немецкого военного кладбища произошел в Праге. На кладбище в районе Штербоголы был похоронен немецкий генерал Шверин. Для местных жителей это место стало символом прусского и немецкого милитаризма, и в мае 1945 года его сравняли с землей. Ныне немецкое народное общество заботы о военных захоронениях планирует восстановить это кладбище. Тут хотят поместить останки найденных на территории Чехии немецких солдат, павших во время Второй мировой войны. Поиск подходящего для этих целей места длится уже более 5 лет. Немецкая сторона настаивает на том, чтобы останки солдат были захоронены на нескольких крупных кладбищах, а не разбросаны по всей стране. Немецких солдат хоронили на отдельных кладбищах в зависимости от того, в какой области Чехии они погибли. Немецких военных кладбищ существует около 10. Крупнейшее расположено в Брно, где захоронено около 6000 солдат. Второе крупное кладбище в Марианских лазнях, где находится 5000 могил. Мест для новых захоронений на этих военных кладбищах нет. Со времен Второй мировой войны на территории Чехословакии пропало без вести 178 тысяч солдат. В Берлинском архиве есть список с именами 114 тысяч из них. Немецкое народное общество заботы о военных захоронениях занимается поиском могил немецких солдат по всей Чехии. Останки выкапывают и кремируют. С 91 года таким образом удалось найти более 20 тысяч могил. Пока искали место для их захоронения, фирма, которая хранила у себя урны с останками, обанкротилась. Чешские власти в 2005 году предложили разместить останки немецких солдат на военном полигоне Мнишек под Бырды. Из-за возникших проблем стали искать и место для их погребения. Его нашли в конце прошлого года на городском кладбище в городке Глючин, расположенном около границы с Германией. Потомкам немецких солдат не пришлось бы далеко ездить, чтобы ухаживать за могилами. Правда, общество «Клуб Чешской пограничной области», заручившись поддержкой Совета Моравско-Силезского края, резко выступило против этого начинания. Представителям общества не понравилось, что в Глючине со временем появится почти 100 тысяч могил немецких солдат. Кроме того, общество считает, что выкапывать останки воинов из земли по всей стране и переносить их в одно место не имеет смысла. К сожалению, говорить об этой проблеме ее участники со мной отказались. И в чешской прессе не встретишь материалов на эту тему. С этим соглашается и историк Томаш Ягл. Это, конечно, вещи, о которых у нас не пишут. Восстановление старого немецкого кладбища в пражском районе Щербоголы – единственная возможность наконец предать земле останки немецких солдат, погибших на территории Чехии в годы Второй мировой войны. Пока что 20 000 урн хранится на складе одного из чешских военных полигонов. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Ну а в следующем части утренней программы вы услышите...
Акция протеста против приезда президента США в Сан-Паулу. 13-й театральный фестиваль «Золотая маска». Традиции датской гастрономической культуры.
Я напоминаю, что приближающийся единый выборный день 11 марта сегодня остается нашей главной темой. И вопрос, который мы предлагаем слушателям, звучит так. Считаете ли вы выборы честными? Есть свои шероховатости и на этих выборах, но что касается Петербурга, подсчет голосов будет честным. Выбор партии не богат, но разница между ними все же существует. И у избирателя есть реальный шанс повлиять на ситуацию. Идите и голосуйте, не сидите дома, призывает наш слушатель. добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть целых 2 часа, чтобы пообщаться с вами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.